Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. В эфире 546-й выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня Святая Церковь совершает празднование воздвижения честного и животворящего креста Господня. Откроет словом о кресте нашу сегодняшнюю программу насельник Троицы Сергиевой Лавры архимандрит Лаврентий Постников. Затем вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам». Беседа с преподавателем Московской духовной семинарии диаконом Георгием Максимовым, посвященная разбору учения современного ислама, продолжает нашу передачу и завершит ее фрагмент из бесед с преснопамятной монахиней Сергией Слеповой.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение Твое поему славим. В нынешний день Святая Церковь прославляет крест Христов. Можно встретить людей, называющих себя христианами, отвергающих поклонение животворящему древу Спасителя, и осуждают православных, якобы они поклоняются дереву и являются идолопоклонниками. Если мы возьмем в руки Евангелие, то в евангельском чтении, когда Христа Спасителя привели в Синедрион, книжники и первосвященники в один голос сказали: «Распни его!» Пилат говорит: «Я не нахожу в нем никакой вины». Тогда иудеи говорят, что он должен быть распят по закону, ибо он себе сделал Сыном Божиим. И когда Пилат услыхал эти слова, то он еще больше убоялся. Опять вводит Христа Спасителя в преторию и говорит: «Откуда ты?» Но Христос Спаситель ответа не дает. Тогда он говорит: «Ты ли мне не отвечаешь? Разве ты не знаешь, что я имею власть отпустить тебя или распять?» Но Христос говорит: «Ты надо мной не имел бы никакой власти, если бы тебе не дано было свыше. Тогда он опять выводит первосвященникам и книжникам, и все опять возопили: «Распни его!» Тогда предал Пилат его на распятие, и возложили крест на Христа, крест именно деревянный, и он с большим трудом несет его на Голгофу, и там принимает эти страшные мучения. И когда находился на кресте, то у креста стояли матерь его, Иоанн Богослов, и он говорит матери своей: «Се сын твой!» А ему говорят: «Се мати твоя!» Этим самым он вручает в лице Иоанна Богослова матери своей все человечество. И когда Христос Спаситель, сказано, вкусил уксуса и сказал: «Совершилось», он испустил дух. Значит, Христос Спаситель пострадал не на духовном кресте, а именно на вещественном кресте. И когда он испустил дух, как сказано, когда он воскрес, то гора поколебалась, и она растрескалась. Многие, несомненно, здесь стоящих были в Иерусалиме, и, несомненно, были на Голгофе, и видели расщелину этой скалы, которая сохраняется до настоящего времени. И вот когда мы, православные, почитаем крест, часть древа этого животворящего находится в ризнице Иерусалимской патриархии, к которой мы сами прикладывались. Праздник изнесения животворящего древа идет начало с IX века из Константинополя, когда там были очень большие моровые язвы, то выносили животворящий крест из сокровищниц царских и выносили крест в Софию Константинопольскую. Потом совершали водосвятный молебен и ходили с крестом на площади, и там также освящали эти места, и прекращались всякие болезни. Потом в XII веке константинопольский император Мануил воюет с мусульманами, сарацинами. И он, когда выступил на сражение с ними, взял с собой животворящий крест и икону Богоматери. И в это время произошло такое чудо, что от креста и иконы Богоматери исходили необыкновенные лучи светлее солнечного. И в это же время Андрей Боголюбский у нас на Руси воюет с ворскими болгарами. И он перед сражением совершает молебствие. И в это время от креста и иконы Богоматери также идет сильное излучение света. И когда они связались, то есть Андрей Боголюбский и император Мануил греческий связались письмами, посланиями своими, то в знак вот такого чуда был установлен праздник Всемилостивого Спаса. Из этих событий или моментов мы видим, что когда мы кланяемся животворящему кресту Господню или святым иконам, мы свою мысль, свою душу переносим к тому, кто изображен. А изображен, конечно, Спаситель наш, который пришел на землю искупить. Почему апостол Павел говорит: «Мы проповедуем Христа Божию премудрость и Божию силу». Эта премудрость заключалась в том, что дьявол сколько раз старался уничтожить Христа Спасителя и даже воздвиг на него крест и смерть, но он смертью и смерть разрушил державу адскую и вывел всех людей из ада. И когда мы поклоняемся животворящему кресту, мы, несомненно, испытываем в себе необыкновенную силу. Почему? Когда гнались христиане, начиная со времен Христа Спасителя и до Константина Великого, кровь христианская лилась ручьем или реками, можно сказать, то, имея на себе животворящий крест, мученики переносили все, и они не боялись никого. Почему апостол Павел своем послании к Коринфянам пишет: «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Для иудеев – безумие, и также для язычников. А мы проповедуем креста Божию премудрость и Божию силу». Святой Иоанн Златоустый, рассуждая о кресте, говорит: «На кресте он провел 3 часа, от 6 до 9, а время славы продолжается во веки веков без конца. Посмотри, как уничижение миновало точно тень, посмотри, с какой славою произвела истина. От 6 часа до 9 уничижение, от века и до века слава, и нет конца прославлению Христа. Безгранична Его слава. Пророки, евангелисты, пастыри, учители, епископы и не могут исчерпать море Его божества. Море принимает в себя реки и поглощает их, но не поглощается ими. Так и все восхваляющие Христа осеняются Его славой, но возвыситься до Него не могут. Ужасно дерзость богоборцев, но велика зато и честь уничиженного на дело спасения и прославляемого по своему божеству достоинству. Подумай, только 3 мучительных часа нужно было пережить, зато веки вечные не истощится его божественная слава. Обрати внимание на место креста. Не одну ли только 5 земли занимало древо крестное? Да, его основание измерялось мерою ноги. Такова была мера уничижения. Сопостав же с нею широту поднебесной, ведь проповедь о Христе разлилась по ней буквально и затопила ее всю, как из морских хлябей. Из беседы святителя: Христос перенес физический крест за короткое время, а слава от него навеки вечные. Перенес и нравственный, который нес всю земную жизнь. От него сияет и поныне его слава. Слова Христа: «Будьте в мире, в любви, живите в правде и чистоте». Не слава ли креста? Попробуйте нарушить этот призыв. Как нарушите, сразу же ощутите в себе разлад душевный, недовольство жизнью, терзание совести, пустоту души. А это не признак ли того, что ты оторвался подобно листу от древа жизни? Вот от чего происходит томление духа и искание чего-то возвышенного, прекрасного, то есть Бога. Беззаконие, грех ослепляет наши духовные очи, чтобы не видеть света его учения. Грех – причина неверия и ожесточения. Физического креста мы сейчас не несем, хотя история знает и подобные случаи. Но нравственные многие несут. Да не смущается сердце у подобных людей. Только в трудные минуты необходимо взирать на крест подвигоположника. Он облегчит и воодушевит каждого, кто стремится к нему только. Аминь.
Вы слушали проповедь насильника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Лаврентия Постникова. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам. Очередной фрагмент из авторского цикла.
Святитель паки-паки обращается к самому нужному, к молитве. «Спаси, Господи, царя, и пощади всех нас». Предлагаю Лавре и Скиту приносить Господу Богу молитвы о благодатной Божьей помощи болящей государыне и императрице Александре Федоровне. Православная Российская Церковь прилежно молится о благочестивейших государях и о благоверном роде их. Со второй половины 17-го столетия и в следующие потом времена воспоминание имен в богослужении постепенно сделалось более прежде полным и чаще повторяемым. Последнее, по замечанию святителя, длит богослужение и не благоприятствует вниманию молитвы. Настоит нужда помыслить о некотором сокращении, и для сего требуется не нововведение в богослужении, а возвращение к более простому порядку древних богослужебных книг. Очевидно, неудобно всех именовать на их тенях и для каждого праздновать два дня – рождение и тезаимейство. Императорский род возрос тогда до 23 лиц. Нужно также вознести молитву, но соединенную с покаянием по случаю государственного юбилея. Мне приходит на мысль, что с благодарственной за 1000 лет молитвой надлежало бы соединить покаянную и за многие, особенно за последние годы. Святой Московский архипастырь призывает благословение Божие на служителей государства и высказывает добрые пожелания для их деятельности на пользу Отечества и Церкви. Так, вступившему в исправление должности московского военного генерал-губернатора, святитель молит о помощи Божией в предстоящих подвигах и желает, чтобы они были благоугодны благочестивейшему государю-императору и благотворны для столицы и Отечества. Тоже святой иерарх и спрашивает у Бога верное направление в начинаниях к исполнению воли государя и ко благу общественному московскому генерал-губернатору. Подобное высказывает святитель и при вступлении в разные другие ответственные должности. Управляющему Министерства внутренних дел: «Да будет служение ваше благоугодно государю и полезно Отечеству». Управляющему Министерства юстиции: «Божие благословение к охранению правды и правых, к пресечению неправды и к исправлению неправых». Председателю Московского военного окружного суда: «Да будет безопасен невинный, да получит исправление виновный, правосудие, не допускающее укрыться вине и преступлению, да уменьшит поползновение к преступлениям и самые преступления». Министру народного просвещения: «Да будут обняты вместе с наукой и религией и нравственным благоустройством». Управляющему Министерством народного просвещения: «Да распространится не только тот свет, который умом человеческим вырабатывается из созерцания природы, но и тот, который исходит свыше от Отца Светов». И прочее. Наряду с благословениями и добрыми пожеланиями святитель для пользы и Отечества, и Церкви высказывает и неодобрение намерений плохих или сомнительных. Статскому советнику: «Вы требуете моего согласия на то, чтобы ваше сочинение о поединках украсить, как вы выразились, моим именем. Никогда не думал я, чтобы мое имя могло служить украшением какому-нибудь сочинению, и никогда не давал моего согласия на такое употребление моего имени. Добрые сыновы мира, вероятно, почли бы оскорбительным мое имя, если бы увидели его на книге о поединках, хотя написанной, конечно, не в защиту поединков. Почетному дворянину, вам угодно требовать одобрения вашему проекту народной лотереи для образования поземельного банка. Строгого внимания требует вопрос. Надежды большого выигрыша, к который достанется немногим, прельстить множество людей, чтобы они бросили и потеряли по 3 рубля, приобретенных, может быть, тяжким трудом. Сообразно ли это с чистыми началами христианской деятельности? Архимандрит Антонию, что касается до налога на вино в пользу церкви, о сем носились речи, кажется, и в печати, но и против всего были речи, что неприлично такой грязный доход назначать в пользу церкви. И подлинно это подходит на цену песию, которую запрещено было приносить в Дом Божий. Помнится, в лаврской смете видел я, что в лавре продаются, между прочим, пояски и кольца. Пояски, кажется, можно было бы предоставить Ходькову. А кольца к чему? Архиепископу Тверскому Алексею в его бытность ректором Академии. Если несчастную смерть хотите украсить почетным погребением, вы готовите оскорбление смерти благочестивой, равняя с ней несчастную. Назидательно ли вашим подчиненным увидеть из ваших распоряжений, что худая смерть также может быть украшена, как и благочестивая? Не соблазн ли это и посторонним? Величаться, когда Бог послал смиряющие события, будет ли угодно Богу? И душе несчастно умершего не полезнее ли здешнее смиренное поминовение для тамошнего облегчения, нежели неуместная торжественность? А обращаясь к президенту Императорской академии наук и делясь с ним своими воспоминаниями об историке Николае Михайловиче Карамзине, святитель высказывает, как и всегда, очень интересные и полезные мысли, в конце чего ставит перед адресатом также очень нужный вопрос. В собрании Российской академии он, то есть Карамзин, читал из своей истории царствование Иоанна Грозного. Читающие и чтение были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, недовольно ли исполнила бы свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более покрыла бы тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть, положенными на имя русского царя. Хорошо видами добра привлекать людей к добру, но полезно ли обнажать и умножать виды зла, чтобы к ним привыкали? Хочется здесь итог подвести не своими словами, а глубоко содержательными святого Филарета. Молитесь о России и о Москве. Что нужно прилежно молиться, то потому, что сильно распространяются мнения и учения противорелигиозные, противонравственные и противоправительственные, и многих заражают. Видите, до чего мы доживаем. Когда говорится некоторым, могущим не только слышать, но и действовать, для чего охранители не единодушны и не деятельны, когда противники единодушны? Отвечают только, что это правда. Господи, спаси царя и Отечество.
Продолжение цикла передач «Поучительное слово святителя Филарета митрополита Московского по его письмам» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Сегодня в студии радио «Радонеж» постоянный автор, преподаватель Московской духовной семинарии Юрий Валерьевич Максимов. И сегодня мы будем говорить
а об одном из аспектов современной нашей действительности, церковной жизни. В последнее время православие и ислам, тема взаимоотношений между двумя этими религиями, приобретает различную направленность. В обсуждении различных средств массовой информации порой пытаются представить нас врагами. Многие современные СМИ не вдаются в вероучительные подробности. Для православного христианина часто мусульманин – это ваххабит или террорист, что во многом обусловлено различными течениями в мусульманстве. Мы неоднократно поднимали различные вопросы, связанные с мусульманским терроризмом и с джихадом. Сегодня мы будем говорить о том, кто такой пророк Мухаммед и почему православные христиане не считают его пророком.
Хотел бы сказать, что действительно все мы сейчас, большинство чад Русской Православной Церкви так или иначе соприкасается с миром ислама, с мусульманами, они работают рядом с нами, живут рядом с нами, каких-то контактов невозможно избежать. Часто случаются разговоры православных с мусульманами. Разумеется, что верующие люди рано или поздно заговорят о вере, о том, что самое серьезное в человеке. И сегодня я хотел бы посвятить вот беседу тому вопросу, который мусульмане задают чаще всего христианам. Они спрашивают, почему вы не признаете Мухаммеда пророком? Вот на это есть несколько причин, и я хотел бы вкратце об этих причинах рассказать, чтобы те из наших слушателей, кому это может быть полезно, смогли бы вооружиться этими знаниями. Итак, причин несколько, как я сказал. Во-первых, первая причина. Христиане не принимают его как пророка, потому что в божественной истории спасения для такой фигуры, какой является Мухаммед, согласно исламу, просто нет места. Давайте вспомним историю спасения. Господь заключил с Авраамом завет, произвел от него через Исаака народ, посвященный ему, обновил и расширил этот завет через Моисея и далее непрерывно посылал малых пророков, вплоть до Иоанна Крестителя, которого послал как предтечу, то есть того, кто приготовляет путь перед Христом. И, наконец, явился Христос и сказал, что все пророки и закон прорекли до Иоанна. Это Евангелие от Матфея, 11 глава, 13 стих. И, следовательно, после святого Иоанна Крестителя пророков-законодателей больше не будет. Поэтому Мухаммеду просто уже не остается места, так же, как и другим фигурам в человеческой истории, которые претендовали на то, что они новые пророки. Но дело, конечно, не только в одной фразе, а прежде всего в том, что Новый Завет сам по себе является завершением исполнения божественной истории спасения. Всемогущий Господь возжелал явиться на земле и обращаться между людьми, как написано в книге пророка Варуха, 3 глава, 38 стих. Он посылал пророков, чтобы подготовить человечество к его приходу, и когда оно было достаточно подготовлено, а именно чем подготовлено? Тем, что смогла родиться человек такой чистоты, как Дева Мария. Тогда Бог явился во плоти, как пишет апостол Павел в первом послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И Бог явился во плоти и совершил задуманное им дело спасения людей, и установил посредством таинства крещения принципиально иные отношения между человеком и Богом, когда каждому открылась возможность личного единения с Всевышним». Ничего нового, ничего более совершенного быть уже не может, как не может быть ничего совершеннее Бога. И ислам на этот не претендует. Но тогда какая нужда в новых пророках? Ведь время пророков прошло, оно было необходимо для человека, для человечества, когда оно находилось в начале своего пути к Богу, так же, как воспитатель необходим для малолетнего ребенка. Но если к этому же бывшему ребенку лет через 40 опять явится некто, выдающий себя за воспитателя, станет отправлять его в детский сад, кормить из ложечки и за неповиновение ставить в угол, то это встретит недоумение и возмущение, не так ли? Вот потому и пророческие притязания Мухаммеда встречают неадекватные отношения у христиан. Воспитатель попросту становится не нужен, когда человек достигает зрелого возраста. Также и тот, кто претендует на то, что вещает волю далекого Бога, уже неуместен, когда человечество получило возможность непосредственного общения и жизни с Богом и в Боге. Именно поэтому в Новом Завете нет указаний на будущих новых пророков, посланных Богом со специальной миссией, но зато есть предупреждение о том, что многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Об этом сказал Господь в Евангелии от Матфея, 24 глава, 11 стих. Разумеется, Господь не отнял от Церкви Христовой пророческого дара, и среди православных были и есть благочестивые люди, наделенные пророческим даром, или, как его иначе называют, даром прозорливости. Но он теперь служит для помощи чадам Божиим в их жизни во Христе Спасителе, а не для новых откровений, которые уже невозможны, потому как неуместны, а неуместны, потому как невозможно ничто совершеннее и лучше Бога. Ведь и в этом земном мире, если мы посмотрим, если некий знатный человек, допустим, президент или король, посылает к подданным одного с другим посланников, чтобы те подготовили людей к прибытию самодержца, и, наконец, к народу является сам король, то кто не сочтет безумными тех, кто предпочитают посланников короля самому королю, или тем более уже после явления короля принимают кого-то, кто объявляет себя его новым посланником? Это первая причина. Другая причина – христиане не признают Мухаммеда пророком, потому что он учит прямо противоположно тому, как учил Христос. Вот приведем несколько примеров. Господь Иисус Христос сказал: «Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Евангелие от Луки, 16 глава, 18 стих. Коран же учит прямо наоборот. Если разведенный муж и жена захотят снова сочетаться браком, то для этого жене необходимо прежде выйти за другого мужчину, потом развестись с ним, и только после этого она может вернуться к первому. Вот цитата. «Если же он, то есть муж, дал ей развод, то не разрешается она ему после, пока не выйдет за другого мужа. А если тот дал ей развод, то нет греха над ними, если они вернутся». Это Коран, 2 сура, 230 аят. Другой пример. В Новом Завете есть слова: «В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, и увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Это послание апостола Иакова, 1 глава, 13-14 стихи. А в Коране же от лица якобы Бога говорится: «Мы искушаем вас то тем, то другим способом – страхом, голодом, потерей имущества, жизни, плодов». Это 2 сура, 150 аят. Еще один пример. Апостол Павел говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему. Ибо написано: мне отмщение, я вас дам, говорит Господь». Послание к Римлянам, 12 глава, 17 стих. А Коран учит: «Верующие, вам предписана месть за убитых». 2 сура, 173 аят. Такие примеры можно продолжать и продолжать, но уже и трех этих примеров достаточно, чтобы увидеть, что это очевидное противоречие является достаточным для недоверия христиан к пророческой миссии Мухаммеда. Мы знаем, что Бог не может противоречить себе и давать прямо противоположные заповеди для человека. Следовательно, Новый Завет и Коран – это откровения из разных источников, и тот, кто принес Коран, не является пророком Бога, который даровал христианам Евангелие. Это вторая причина. Третья причина заключается в том, что Мухаммед не привел никаких объективных доказательств своим притязаниям на пророческое достоинство. Об этом говорил мусульманам еще святитель Григорий Палама. Он говорил туркам: «У вас и у нас есть обычаи, утвержденные длительным временем и законом, без свидетельств ничего не принимать и не почитать за истинное. Свидетельства же бывают двоякого рода. Одни идут от самих дел и явлений или от людей, достойных веры. Так Моисей покарал Египет знамениями и чудесами, жезлом заставил море расступиться и вновь сомкнуться, по его воле хлеб выпал с неба. Нужно ли еще что-нибудь говорить, поскольку и вы считаете Моисея достойным веры? Он был и Богом признан, как его верный раб, но не сыном и не словом. Затем, по божественному повелению, он зашел на гору и умер, и соединился с теми, кто был до него. В отношении же Христа, совершившего многие великие и небывалые деяния, имеются свидетельства самого Моисея и других пророков. От начала века он один признается даже вами словом Бога. Он один рожден от девы, он один взят на небо и остается там бессмертным. Он один от начала века, как надеются, снова снизойдет оттуда, чтобы судить живых и мертвых, которые воскреснут. Это, я говорю о нем, то же, что и вами, мусульманами, признается. Вот почему мы веруем во Христа и верим его Евангелию. Что же касается Мухаммеда, то мы не находим ни свидетельств о нем у пророков, ничего-либо необычного и достойного упоминания в его деяниях, способного вызвать веру в него. Поэтому мы не веруем в него и не верим в его книги. Конец цитаты. Итак, как мы видим, вполне разумное замечание. Чтобы принять какое-либо серьезное заявление за истину, нужно иметь весомые аргументы. Ведь и сами мусульмане далеко не всех признают пророками, кто себя таковым называет. Например, в XIX веке на территории нынешнего Пакистана появился человек по имени Ахмад Мирза Гулям, который объявил себя новым пророком Аллаха, призванным восстановить откровение, замутненное позднейшим исламом. Он нашел себе некоторых приверженцев, но подавляющее большинство мусульман не признали его притязания и считают его последователей еретиками. Подобно этому и в этом году некая женщина в Азербайджане объявила себя пророчицей. Однако, как мы видим, мусульмане не спешат ее признавать. Наверное, потому что не видят к этому достаточных доказательств. Вот точно так же и христиане не видят таких доказательств в отношении Мухаммеда. Конечно, он пытался их приводить, однако, как мы понимаем, доказательства должны соответствовать уровню притязаний. Вот представим, что выступает некий человек и объявляет всем: «Слушайте, люди, вы должны мне подчиняться как своему правителю. Кроме того, я пример вам во всем, а к тому же и прямой посланник Божий». Естественно, первый же вопрос: «А почему мы должны принять тебя за такового?» И в ответ мы услышим: «Да вот стихи у меня хорошие есть, ни у кого таких нет, и даже близко никто так не напишет». Разумеется, подобные аргументы нельзя счесть достаточными. А ведь это единственное доказательство, которое привел Мухаммед, свой собственный Коран. Вот как об этом он пишет в Коране: «А если вы в сомнении относительно того, что мы не спаслали нашему рабу, то принесите суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей помимо Аллаха, если вы правдивы. Если же вы этого не сделаете, а вы никогда этого не сделаете, то побойтесь огня, топливом для которого люди и камни, уготованного неверным». В другом месте Мухаммед требует для этой же цели представить уже не одну, а 10 сур. Неудивительно, что даже арабский мыслитель Ар-Раванди, умерший в 906 году, восклицал: «Как можно доказывать истинность пророческой миссии Мухаммеда на основании его же собственного Корана? Если бы Евклид стал утверждать, что люди никогда бы не смогли создать ничего подобного его книге, неужели же на основании этого было бы доказано, что он пророк?» Итак, поверите ли вы человеку, претендующему на звание правителя и пророка только лишь на основании имеющихся у него стихов? Думается, что вряд ли, поскольку стихи в лучшем случае могут подтверждать только претензии на звание поэта. Если же речь идет о пророческом достоинстве, то здесь требуется доказательство посерьезнее и совершенно из другой области. Чтобы понять, какие доказательства можно считать достаточными, нам нужно вспомнить, что такое пророчество. Пророчество – это особый дар от Бога. Пророк возвещает будущее, и это доказательство его истинной связи с Богом. Как мы знаем, время – это принадлежность нашего сотворенного мира. Мы все существуем во времени, воспринимая настоящее, прошлое и будущее. И то, что действительно произойдет, нам неизвестно. Точно знает это лишь тот, кто находится вне времени, и для кого ясно видно и наше прошлое, и настоящее, и будущее. А вне времени и мира находится лишь тот, кто сотворил мир и время, то есть Бог. И тем, кто находится в непосредственном общении с ним, то есть пророком, Бог из своего божественного знания открывает грядущее. Именно поэтому в Библии дается четкий критерий, как отличить ложного пророка от истинного. «И сказал Господь: пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. А если скажешь в сердце своем, как мы узнаем слово, которое не Господь говорил? Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». Это Второзаконие, 18 глава, 17 по 22 стихи. И также говорится в другом месте Писания: «Если какой пророк предсказывал мир, то только тогда он был признаваем за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка». Книга пророка Иеремии, 28 глава, 9 стих. Любой из слушателей может произнести формальное пророчество. Например, он скажет: «Завтра я напишу письмо, и действительно на следующий день напишет его». Но мы прекрасно понимаем, что это не имеет никакого отношения к настоящему пророчеству, ибо реального будущего он не знает, и завтра вполне может случиться нечто такое, что ему станет совсем не до письма. К слову сказать, на этих же принципах основываются лжепророки и гадалки, а также дьявол, вещающий через них. То есть где-то это прогноз, а где-то план собственных действий. Но и дьявол не знает будущего, он так же, как сотворенное существо, находится внутри времени. Именно поэтому дьявольские предсказания, как и людские прогнозы, всегда даются на краткосрочную перспективу. И это понятно, легко сказать «завтра напишу письмо» и написать. А вот сказать «через год напишу письмо» уже сложнее. Вероятность исполнения даже собственного плана становится гораздо меньше. А если сказать «через 30 лет напишу письмо», это еще сложнее. Будем ли мы живы к тому времени? А если сказать «через 100 лет мой потомок напишет такое-то письмо»? Тут уже всякий махнет рукой, сочтя за чистую выдумку. Но вот в Библии существуют конкретные пророчества, детально сбывшиеся спустя столетия после того, как они были произнесены и записаны. В Новом Завете есть целый ряд таких пророчеств, достоверных которых несомненно, то есть рукописи с этими предсказаниями датируются на много веков раньше того, как они исполнились. Один пример. Некая женщина с алавастровым сосудом возвела благовоние на главу Господа Иисуса Христа, и когда апостолы вознегодовали о напрасной трате столь драгоценного благовония, то они услышали от Господа: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Эти слова были произнесены, когда еще не было записано Евангелие, и они содержатся в манускрипте P64, который датируется вторым веком по Рождеству Христовому, когда христианство еще представляло гонимую и очень небольшую по численности группу, так что по всем людским меркам не было никакой гарантии того, что их писание вообще сохранится, не говоря уже о том, чтобы быть проповеданным во всем мире. Тем более, если мы вспомним, как в начале IV века император Диоклетиан постановил по всей Римской империи изымать и уничтожать христианские книги. Это была одна из мер его плана по уничтожению христианства. Он намеревался покончить с христианством. Он писал в своем рескрипте «Да погибнет имя христиан». И вот, однако же, мы все свидетели, что слово Господа Иисуса Христа сбылось в точности во всех деталях, причем уже много столетий спустя, когда были открыты все части света на земле. И теперь Библия является самой распространенной книгой в мире, ее читают на всех 5 континентах, она переведена на 2500 языков, издана общим тиражом около 6 миллиардов экземпляров, и везде, где в целом мире проповедано Евангелие, в нем по-прежнему есть история о женщине с лавастровым сосудом. Вот мы видим конкретный пример точного пророчества, которое не записано задним числом, но есть в рукописях более древних, чем оно исполнилось. И в этом точном исполнении может абсолютно свободно убедиться любой человек. В Библии немало и других столь же ясных примеров, но этого одного достаточно, чтобы сделать вывод, что она действительно книга пророческая, что она написана как Слово Божие, что здесь слова не просто человека, но Бога. А вот про Мухаммеда такого сказать нельзя. В Коране он прямо говорит, что не знает, что будет сделано со мною и с вами. 46 сура, 8 аят. В одном из хадисов мусульманских священных преданий Мухаммед утверждает: «Никто не знает, что будет завтра, что скрыто в утробах, что он приобретет завтра, в какой земле умрет, и никто не знает, когда пойдет дождь». Итак, он сам расписывается в том, что не знает будущего, но это еще, как говорится, полбеды. А вторая половина в том, что, согласно мусульманским источникам, Мухаммед все-таки предсказывал, делал предсказания, и они не сбывались. Вот пример. Однажды в конце своей жизни, это я цитирую хадис священный мусульманский, «Однажды в конце жизни пророк совершил с нами вечернюю молитву, поднялся и сказал: «Понимаете ли вы, что это за ночь? Поистине, через 100 лет после этой ночи не останется на земле ни одного из живущих на ней». Любой слушающий эти строки является опровержением этого пророчества. Ибо не только через 100, но и через 1500 лет земля полнится живущими. Другой хадис. Посланник Аллаха сказал: «Скоро река Евфрат откроет сокровищницу, полную золота, но пусть тот, кто будет жить в то время, ничего не берет оттуда. Евфрат раскроет гору золота под ним». За более чем 1500 лет это скоро так и не наступило. Еще пример. Никогда не преуспеет народ, который сделает женщину своим правителем. Английский народ вполне преуспевает при полувековом правлении королевы Елизаветы, как и до того преуспевал при правлении королевы Виктории. Аналогичные примеры из истории можно продолжать, но их, впрочем, и так все знают. Итак, как мы помним из Писания, уже того, что если пророк предсказывает, и это не сбывается, уже этого достаточно для того, чтобы его не признать. Но это не единственный критерий. Божественное откровение предлагает нам и второй универсальный способ определения истинности или ложности откровения, а также тех, кто его приносит. Вот он какой. «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема». Послание к Галатам, 1 глава, 8 стих. «Обращайтесь к закону откровения, если они», то есть те, кто претендует на звание пророков, «не говорят вам, как это слово, то нет в них света». Это книга пророка Исаии, 8 глава, 19-20 стихи. То есть вполне логично. Поскольку мусульмане знают, что у христиан священное писание – это Библия, то, естественно, для того, чтобы признать Мухаммеда пророком или хотя бы просто человеком незаблудшим, нам нужно как минимум, чтобы его учение не противоречило тому, что нам уже известно как истинное откровение Божие. И, к слову сказать, сам Мухаммед был совершенно согласен с этим критерием. В Коране говорится, что он был послан для подтверждения истинности того, что было ниспослано до него, как прямой путь и радостная весть верующим. А также уточняется: ниспослал он тебя в истине, подтверждая истинность того, что было ниспослано до него, а ниспослал он Тору и Евангелие раньше в руководство для людей. Наконец, в Коране для христиан прямо заповедано: пусть судят обладатели Евангелия потому, что низвел в нем Аллах. Так мы и поступаем, но не потому, что слушаемся Корана, а потому, что это предписано в Библии, и это подсказывает здравый смысл. Если вот, предположим, мы имеем письмо от начальника, про которое точно знаем, что оно истинное письмо, и при том начальник предупредил нас, что могут принести от его имени подложные письма, то если мы после этого получаем какой-нибудь новый документ, относительно которого убеждают, что это новое письмо начальника, то никто не станет сразу же доверять ему, но прежде всего сверит с уже имеющимся истинным письмом, то ли там имя стоит, то ли роспись, то ли печать и так далее. Однако, даже мусульманам хорошо известно, что между Библией и тем, что принес Мухаммед, как якобы подтверждение ее, весьма существенные и даже кардинальные противоречия. Об этом мы отчасти говорили уже во время передачи. Следовательно, и этому критерию также Мухаммед не удовлетворяет. И, наконец, четвертая причина, почему христиане не признают его как пророка. Потому что Мухаммед, каким он известен по мусульманским сказаниям, не соответствует нравственному образу пророка, каким его рисует Священное Писание. Основной пункт здесь – это корысть. Все истинные пророки бескорыстны. И это не просто личная черта характера каждого из них, но свидетельство того, что тот, кто действительно имеет связь с Вседержителем, не имеет никакой зависимости от смертных людей. Пророк Елисей силою Божию исцелил Неймана от проказы и возвратился, и написано, и возвратился к человеку Божию он и все сопровождающие его Нейман, и пришел и стал перед ним и сказал: «Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего». И сказал он, то есть пророк Елисей: «Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму». И тот, Нейман, принуждал его взять, но он не согласился. Записано в 4 книге Царств, 5 главе. А после, когда пророк узнал, что Гиезий, его слуга, догнал Неймана и от его имени выпросил денег и одежды, и скрыл это у себя, тогда пророк сказал: «Пусть же проказа Нейманова пристанет к тебе и к потомству твоему навек». И вышел он от него белый от проказа, как снег. У пророка Валаама лишь появился помысел пойти к Валаку ради личной выгоды, и уже это явилось тягчайшим грехом перед Богом, в котором пророк раскаялся, но все равно был убит и стал символом погибельного корыстолюбия. Это принципиальный момент, вопрос отношения к корысти. И в Коране христианин, к своему удивлению, видит сплошную корысть в пользу так называемого пророка Мухаммеда. Ни один пророк Божий не изрекал таких откровений, как Мухаммед, который говорил: «А вот мне причитается пятая доля всей добычи». Это 8 сура, 42 аят. Или «Мне позволено неограниченное количество жен». 4 сура, 3 аят. Или «Мне позволено жениться на жене приемного сына». 33 сура, 36 аят. Или «Захваченное у врага недвижимое имущество, все переходит в мое распоряжение». 59 сура, 7 аят. Или «Мне Бог позволил не соблюдать клятвы, данные женам». 66 сура, 1-2 аяты. Или «Мне Бог позволил самому устанавливать очередность посещения моих жен». 33 аят, 51 сура. Или «А вам он, Бог, запретил после моей смерти жениться на моих женах». 33 сура, 53 аят. И так далее. Задумаемся. В Библии перечисляются несколько десятков пророков. Многие из них оставили записанные ими книги с откровениями. О жизни и откровениях других нам сообщают исторические библейские книги. И ни один из подлинных пророков Божьих ни разу не изрекал подобного откровения. Еще один принципиальный пункт отличия Мухаммеда от подлинных пророков Божьих – это форма призвания на пророческую деятельность. Для библейских пророков совершенно немыслимо то, что рассказывается о Мухаммеде. О нем рассказывается, что ночью ему на горе Хира явился некто страшный, без предисловий, и начал мучить его, душить, заставляя что-то читать. При том, что Мухаммед, как уверяют мусульмане, был неграмотный. И Мухаммед вынужден был подчиниться этому, поскольку, как он сам говорил, «я боялся, что я умру, если не подчинюсь». И только после того, как он подчинился этому духу, этот дух его оставил. А после этого Мухаммед впал в такое отчаяние, что попытался покончить с собой. Вот ни одного пророка ни Бог, ни ангел не мучил и не пытал, заставляя подчиниться. Ни у кого Бог не ломает воли. Напротив, если мы посмотрим, как призывались настоящие пророки. Вот Моисей, подойдя к горящему кусту, слышит голос Божий. И Господь, во-первых, представляется: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». А после этого предлагает ему: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей поначалу не решается, говоря: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Но Бог не начинает его душить, как некто, явившийся Мухаммеду, а убеждает словесно и поддерживает, говоря: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение». И Моисей, убежденный и укрепленным Богом, решает вступить на пророческий путь. Это в книге Исхода, 3 глава описано. Или вот, допустим, возьмем призвание Иеремии. Также первым делом Господь ему объявляет, кто он: «Прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». После этого уже объявляет о пророческом служении. И пророк Иеремия также сначала сомневается в своих силах, говоря: «О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но и здесь любящий Господь не начинает его мучить и пытать, а убеждает и ободряет словесно, говоря: «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя», — сказал Господь. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Книга пророка Иеремии, 1 глава. А вот замечательный пример из книги пророка Исаии, когда описывается, как пророк описывает видение небесное, которое он видел, и говорит: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Книга пророка Исаии, 6 глава, 8 стих. И видя вот все это, и сопоставляя с тем, что нам сообщают об Мухаммеде мусульманские же источники, неудивительно, что преподобный Максим Грек сказал о Мухаммеде: «Из этого явствует, что сей не от Бога послан, ибо преблагой Бог никого не принуждает насильно». Как видим, здесь есть три принципиальных отличия призвания Мухаммеда от призвания пророков Божиих. Во-первых, дух, явившийся Мухаммеду, не представился, кто он и от кого. Поэтому и сам Мухаммед, кстати говоря, поначалу заподозрил в нем дьявола, и только потом, под влиянием родственников, стал думать, что это ангел. Во-вторых, этот дух сразу же начал мучить, заставляя подчиниться. Как Мухаммед говорил: «Стал душить меня этим покрывалом, так что я подумал, что пришла смерть». И, наконец, в-третьих, результатом этой инициации было то, что Мухаммед впал в отчаяние и решил покончить самоубийством, тогда как ни один истинный пророк не испытывал желания покончить с собой после видения Бога или его подлинных ангелов. И есть и другие отличия Мухаммеда от подлинных пророков Божьих. Но и того, что мы назвали здесь, я думаю, достаточно для того, чтобы ответить на вопрос, почему христиане православные не могут признать Мухаммеда пророком Божиим.
Спасибо, Юрий Валерьевич, за столь исчерпывающие доказательства, которые очевидны для каждого православного христианина. Надеюсь, наша передача послужит поводом для дальнейшей дискуссии в наших программах. Мы ждем ответных писем и размышлений на эту тему. Спасибо.
Завершает нашу сегодняшнюю программу одна из бесед с преснопамятной монахиней Сергией Слеповой. Напомню, матушка Сергия в течение многих лет была сотрудницей церковно-археологического кабинета в Московской духовной академии.
Во время войны мы жили, как многие, в доме барачной системы. У нас была квартира на втором этаже. Кроме нас жили еще 4 семьи. Все квартиры соединялись узким коридором. Люди были совершенно разных характеров и взгляда на жизнь. Единомысленных с нами было 2 семьи, а 2 занимались воровством, и у них каждый день была пьянка. Видя их безнравственное состояние, мне было жаль по-христиански, что они обрекают себя на вечную гибель. А от этого во мне росла и укреплялась православная вера. И стала больше тянуть к людям, которые ходили в церковь, которых становилось все меньше из-за страха репрессии. Ибо если вот мать окрестит своего младенца в храме, снимали с работы. Среди моих друзей появились новые прежнего поколения. В основном это были люди интеллигентные. Мне с ними было очень легко общаться. Из-за отсутствия духовной литературы я ходила часто к ним, брала книги и переписывала их ночью. А в основном мы питались живыми книгами, людьми. Я ходила к ним и помогала мыть полы, стирала белье и приносила пищу. Очень хотелось услышать Слово Божие. Они охотно передавали все, что хранилось в их благородных сердцах. На фоне такой безнравственности, безверия, разнузнанности ярко вырисовывается, как светильник, образ моей соседки, с которой мы прожили 11 лет в одном доме. Простая крестьянская девушка, жизнь которой, несомненно, была подвижнической. Их было 3 сестры, но впоследствии она жила с одной из них по единомыслию. Они были духовной дочери одного из последних наших старцев лаврских, игумена Ипполита. Мне мало известно о нем, но по ее словам он был прозорлив и молитвенник. Один раз его духовный сын рассказал им, что случайно увидел его в лесу. Он стоял на молитве, поднимаясь приблизительно на локоть от земли. Однажды, когда они шли от него домой, он предсказал им, что по дороге в обратный путь будет искушение, и сказал, как надо себя вести, как отвечать, когда будут задавать вопросы. И действительно, они шли по железной дороге, и их забрали, так как по путям ходить запрещалось. И посадили их под арест в сарай, где они пробыли сутки. А после этого был допрос. Все, как предсказал батюшка. Задавались именно такие вопросы. Они ответили, как им велел батюшка, и их отпустили. Когда кончилась война, мы с мамой стали копить деньги, чтобы приобрести свою квартиру или полдома и уехать из этой трущобы. Лавра была еще закрыта, и мы ходили в храм или пророка. Многим сказали про свою нужду, но время шло, и ничего подходящего нам не находилось. Шли года, и мы очень просили Господа, чтобы Он услышал нас. Как-то в воскресенье мама молилась в храме, и к ней подошла староста нашего храма и дала адрес о продаже дома, прибавив при этом, что именно ей очень бы хотелось, чтобы мы купили, так как в другой половине живут две старушки, и им тоже хотелось, чтобы купили верующие. Мы пошли, посмотрели с мамой и купили предлагаемое. После смерти моих родителей и ее сестры мы с Дуняшей остались вдвоем. Ей было 80 лет, но по всему нашему району ее так звали. «Почему ее так зовут, как девочку?» – спросила когда-то я. Мне ответили, что ее знали, когда она приехала еще девушкой. Она приехала в посад, замуж она не выходила. Так она, Дуняша, и осталась на всю жизнь. Она обучалась грамоте в начальной школе, работала санитаркой в рентген-кабинете. Она служила у врача, но не потому, что ей нужны были деньги, а чтобы помочь. Всей улице она давала взаймы денег, кто строился, кому на что нужда была. Кто отдавал, а кто нет. Но она не спрашивала и долг прощала. Невысокого роста, была очень энергична в своем возрасте. Каждый день ходила в храм и там прислуживала, в Ильинский храм. А затем приходила домой и делала свои немаленькие добрые дела. Дом у нее был как гостиница, принимала всех безвозмездно. И когда кормила людей, то читала духовные книги, или жития святых, или просто какие-то рассказы. Ночью, пока все спали, молилась. Как-то у нее никого не было, и мне показалось, что она с кем-то разговаривает. Стена у нас тоненькая. Когда я вошла, она спала на диване и во сне читала молитву Иисусову. Так громко, что мне было слышно за стеной. Мы с ней прожили 11 лет. За все это время мы не посмотрели друг на друга косо, между нами была одна любовь. Перед смертью она поболела всего 10 дней. Был рак кишечника. Она почувствовала, что должна умереть, и послала меня за нотариусом, чтобы я пришла, привела ее домой. Мы пришли, и она сделала на меня дом, в котором я доживаю сейчас. И без того маленькая, легкая, за 10 дней высохла, как маленький ребенок. Когда мне приходилось ее поднимать, то я это делала совершенно без усилий. Она очень любила святителя Николая и умерла на второй день после памяти святителя, 20 декабря, вечная ей память.
Подошел к концу 546-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.